Слово благодати представляет проповедь «Настоящий характер». Часть 4. Сила эмоциональной сбалансированности. Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Библия не только дает нам спасение от греха, не только дает нам спасение от вины, от ада, но Библия учит нас правильной жизни, то есть она формирует в нас настоящий характер. И мы делаем эту специальную серию о настоящем характере для того, чтобы помочь молодым людям особенно. Помочь вам, ребята, девушки, помочь сформировать в себе настоящий характер. Характер, который способен был бы, во-первых, пройти все трудности, которых так много в жизни. Во-вторых, несмотря на все эти обстоятельства, уметь жить счастливо. Уметь жить так, чтобы эта жизнь могла по-настоящему отражать тот смысл, ради которого Бог вас создал. Мы уже говорили о нескольких важных качествах. Мы говорили о страхе Божьем, как основании всего того, с чего начинается и как продолжается вот вся наша жизнь. Мы говорили о мудрости, о том, почему нам нужна мудрость и как ее практически обретать. В прошлый раз мы говорили о нравственной чистоте, о жемчужинах нравственной чистоты. Я думаю, что вы помните это. Если не помните, пожалуйста, возьмите эти диски, послушайте много раз, послушайте, чтобы это пропиталось в ваше сознание, чтобы эти библейские истины формировали вашу жизнь, чтобы они помогали не просто послушать вам и сказать, окей, это неплохо быть таким, а чтобы эти истины практически вас изменяли. И вот здесь самое главное – насколько мы позволим или насколько мы будем последовательны, чтобы позволить истине Священного Писания не только информировать нас, но и реально практически изменять нас, изменять нашу жизнь. Сегодня мы будем говорить о эмоциональной сбалансированности. Многие, конечно, тоже не знают, что это такое. Для некоторых, может быть, нужен переводчик. Вот. Но вы все переживаете это явление, или переживаете, точнее, чаще всего, мы живем в век, когда мы переживаем недостаток этого явления. Дело в том, что каждый человек, он имеет определенное устройство. Бог так сделал нас. У нас есть разум, которым мы понимаем все то, что происходит. У нас есть воля. Воля, которая заставляет нас, или посредством которой мы действуем. Когда вы что-то делаете или что-то не делаете, в этом всегда участвует воля. Когда говорят «безвольный человек», это абсолютно неправильно. Это просто его воля подчинена чему-то другому. Это просто его воля не функционирует в соответствии с тем, как она была создана. Мы сейчас поговорим об этом. Каким образом это должно быть. И кроме всего прочего, у нас есть еще эмоции. У нас есть чувства, когда мы чувствуем что-то, когда нам радостно, или нам грустно, нам спокойно, или беспокойство какое-то, мир мы имеем в сердце, или же волнение какое-то, связанное с чем-то. Я представил вам такую схему здесь вот на этом экране. Схему, которая начинается с, или она отображает правильное состояние. Состояние, которое должно быть. И мы к этой схеме будем возвращаться. Посмотри, в самом низу этой схемы лежат факты. Откуда мы знаем факты? Факты – это реальность. Это та реальность, в которой мы живем. Эта реальность открывается нам посредством двух факторов – здравый смысл и истина Священного Писания. То есть истина Священного Писания, она информирует нас о духовной реальности. Истина Священного Писания, она точнее, она авторитетнее чего-либо другого. Вы помните, когда-то апостол Петр писал во втором послании, в первой главе, апостол Петр писал и говорил о том, что он сам лично видел преображенного Христа. Но несмотря на это, он говорит, Слово Божие точнее, чем то, что я видел. То есть он говорит о том, что библейская истина, вот там вот где факты, вы можете написать, что эти факты, они из двух элементов состоят. Это факты реально, которые мы видим, которые мы можем измерить. И эти факты, которые факты духовного мира, которые открыты нам в Священном Писании. То есть все начинается с фактов, с реальности. Следующий этап, когда мы говорим о том, что как мы живем или как мы действуем, эти факты рационально нами осмысливаются. То есть, когда мы берем факты, и когда мы применяем библейскую систему стандартов или ценностей для того, чтобы осмыслить эти факты. Вы знаете, когда мы имеем дело с набором разных фактов, это еще ни о чем не говорит или мало о чем говорит. Почему? Потому что факты можно переставлять по-разному, можно в разной последовательности их рассматривать, можно с разной точки зрения на них смотреть. И когда один и тот же факт, он может для одного человека говорить одно, для другого другое. Для нас очень важно, чтобы мы могли на факты смотреть точно. Вы помните, когда человек согрешил, мы сегодня об этом говорили. Когда первый человек согрешил, у человека возник разрыв с Богом. Я, кстати, нашел уже вторую иллюстрацию, которая показывает это. Я сегодня об этом говорил, это иллюстрация денег. Помните, да? Старые деньги, которые потеряли свою ценность, потому что банк их уже не принимает. Раньше я говорил о другой иллюстрации. Я и вам еще раз напомню. Мы говорили о card reader. Вот этот приборчик маленький, который стоит на кассе, когда вы покупаете что-то, и вы проводите свою кредитную карточку через card reader. Что это такое? Это маленький компьютер. Этот маленький компьютер, он связывается с банком. В банке стоит большой компьютер. И он, банк ему говорит о состоянии вашего счета. И таким образом этот кардридер дает сигнал на монитор и показывает, продать вам или не продать. То есть, если у вас достаточно там кредитной линии, чтобы вам можно было продать, или денег на вашем счету. Теперь представьте себе, если линию между кардридер и банком разрезали, оторвали, связь прекратилась. Кардридер продолжает иметь в себе все. Все шарики и ролики там, напряжение там, все функционирует, замеряет этими самыми приборами, какими замеряет, и все будет там. Все нормально. И вот так вот люди думают, да я ж нормальный человек, да у меня же все при себе. Я ж вроде бы нормально мыслю. Но проблема этого кардридера, который отрезан от банка, заключается в том, что у него нет системы отсчета, и он абсолютно бесполезен. Он просто никому не нужен. Когда человек порвал связь между им и Богом, человек потерял систему стандартов, друзья. Он потерял способность реально оценивать действительность. И когда он смотрит на реальность, она ему предстает в его глазах совершенно другой. Не той, какая она есть на самом деле. Это мир кривых зеркал. Были когда-нибудь в комнате кривых зеркал? Когда заходит, там человек, он такого роста, он становится высоким, таким у него там шея длинная, ноги короткие, там такие кривые зеркала. Я не знаю, здесь есть в Америке или нет, в России очень много было таких. Наверное, жизнь была очень такая сложная, смешили людей. Так вот, мы сегодня живем в мире или в обществе, которое переполнено вот этими искаженными зеркалами, которое постоянно дезинформирует нас по отношению к нас самих, по отношению реальности, по отношению Бога, по отношению всего того, что нас окружает. И вот единственная линза, которая поможет нам выровнять этот спектр знаний, это Библия. Вот почему, когда мы говорим о действиях, действия должны быть основаны на факты, рациональное осмысление основано на истине. Причем люди разные говорят о истине, они возьмут стих оттуда, смешают это все, вот так вот перевращают, перемешают, и потом вытаскивают оттуда, не пойми что. Мы говорим о рациональном осмыслении. Библия написана рационально. И поэтому нам нужно брать текст Священного Писания и рационально его осмысливать, для того, чтобы действовать. И следующее там будет действие. То есть это действие основано на фактах, рациональное осмысление основано на истине, и тогда воля наша действует. Ну, кроме этого явления, есть еще одно – это эмоции. Дело в том, что когда мы видим факты, мы еще эмоционально на них реагируем. Ну, например, помните, я приводил такой пример? Вот здесь вот, если положить вот здесь впереди доску такую, ну, 2x6, достаточно широкую. По этой доске вы свободно можете пройти взад-вперед с закрытыми глазами. Свободно. Теперь попробуйте эту доску поднять на 5 метров высотой. Поставить на какие-то столбы и попробуйте теперь свободно пройти с открытыми глазами даже. Может быть, вы и пройдете, но уже не свободно. А если вы поднимете эту доску еще там на полкилометра, то вообще вы туда даже побоитесь встать. Причина? Потому что вы видите факт, высоко лететь. Этот факт вызывает эмоции. И эти эмоции вызывают действия определенные. То есть, когда мы говорим о нашей жизни, о наших решениях, которые мы принимаем, наши решения принимаются, они должны приниматься на фактах, рациональном осмыслении, действиях. То есть, действие – это наше решение, это воля наша. Но здесь очень часто участвуют эмоции. Вы знаете, очень часто вот в таких ситуациях, в которых мы попадаем в нашей жизни, вот эта средняя часть – и даже нижняя часть иногда блекнет. То есть они как-то blurry становятся. Как-то нам плохо это видно. А вот эмоциональные составляющие, они включаются в полную силу. И они действуют или толкают нас к действию. И об этом я сегодня, об этой опасности я сегодня хотел бы с вами поговорить. Причина? Потому что в книге притчи, о которой мы говорим здесь, в этой серии «Настоящий характер», в книге притчи очень много сказано о эмоциях. Очень много сказано о том, что человеку нужно научиться контролировать свои эмоции. Я приведу вам два текста в начале, о которых я хотел бы чуть-чуть поговорить, остановиться, и потом посмотреть в их свете на остальные тексты, которые есть в этой книге. Притчи, 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Заметьте еще раз, если вы хотите быть человеком с сильным характером, вот здесь Соломон говорит нам об одной очень важной детали вашего характера, сверхважной детали. Он говорит о том, что человек, который владеет собой, что владеет собой? Это человек, который умеет своим разумом, пониманием фактов, он умеет контролировать свои эмоции. То есть, когда в нашем сознании есть достаточно информации, и мы подавляем наши эмоции. Мне приходилось сталкиваться с людьми, которые делают сложную какую-то работу в сложных обстоятельствах, и когда спрашиваешь у них, не страшно? Вот и страшно. Но я знаю, что я поклоняюсь Богу, и поэтому иду. Я встречался с человеком, который был миссионером в Марокко, которого, он говорит, практически каждый день могут зарезать. Каждый день. Те люди, которые стали обращаться из мусульман, и они, их родители, там, их вот эти кланы или тейпы, которые есть у них там, когда узнают, они все что угодно готовы сделать для того, чтобы не допустить обращения в христианство. И я у него спрашиваю, не страшно? Он говорит, страшно. То есть эмоции есть, факты есть, факты говорят о том, что его могут зарезать. Но когда он рационально осмысливает истину, и когда он говорит, когда он взвешивает это все, и он видит тот уровень, и он понимает, и он знает, что да, я готов подчинять свои эмоции рациональному осмыслению. Вы знаете, мы сегодня живем в мире, когда эмоции празднуются, поднимаются и празднуются очень высоко. Когда люди говорят о том, что наша жизнь вся вокруг, должна вращаться вокруг наших чувств. Говорят о том, что, пожалуйста, если ты ограничиваешь свои эмоции, ты лишаешь себя жизни. Ты лицемеришь, говорят. Ты хочешь, на самом деле, ты хочешь другого. А ты себя вот так вот выставляешь в таком свете, и ты лицемеришь поэтому. Но вы знаете, положение эмоций гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если вы посмотрите, маленький ребенок, который родился, и он растет, Если его не научат обуздывать его эмоции, он будет дикарем. Во всяком случае, он очень быстро будет в тюрьме. Очень быстро. Но зато искренний. Зато честный. Что хочет, то и дает. Just let it go. Но детей учат. Слушай, когда тебе хочется, ты должен учиться, понимая здравым смыслом, контролировать свое желание. Ты не должен делать все, что тебе хочется. Иначе ты принесешь себе вред. Иначе твоя жизнь будет вся перевернута. Поэтому детей с самого раннего детства учат этому. Это очень важный фактор для родителей. Один из самых главных пунктов или одно из самых главных достижений или задач, которые у вас есть, родители, папы и мамы, это научить детей контролировать свои желания. Первая задача – научиться бояться Бога. Вторая задача – научиться контролировать свои желания. Иначе человек не состоится. Иначе он будет в тюрьме, он будет очень много всяких разных нехороших вещей делать. Так вот, когда мы говорим о том, что владеющий собой – это человек, который может подчинить свои эмоции здравому смыслу. Иногда нам это удается, иногда это сравнительно легко, иногда это сложно. Иногда уровень эмоций выше, чем мы можем победить их. И поэтому мы сегодня будем говорить не только анализировать эти эмоции, не только будем говорить о том, какую роль они играют в нашей жизни, но мы будем говорить и о том, как научиться побеждать вот это эмоциональное влечение. Как научиться жить так, чтобы нам не быть рабом эмоций, а чтобы мы могли эмоции использовать для того, для чего они созданы. Они созданы для того, чтобы разукрасить нашу жизнь, сделать ее цветной. Эмоции созданы для того, чтобы мы могли научиться или мы могли наслаждаться, воспринимать наш мир правильно, богато его воспринимать. Человек создан, они нужны, эти эмоции. Но они ни в коем случае не должны руководить нами. Притча 25 глава 28 стих. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». В те времена, когда писались эти слова, каждый город имел стену. Иначе, если стены не было, города не могло быть, потому что разные армии там набегали и разрушали, и грабили и так далее. Поэтому, если строили город, то всегда строили стену сначала. Вот здесь сказано о том, город без стен – это все, уже прекратил свое существование. Он уже не имеет возможности функционировать правильно. Так вот, Соломон говорит, что город, разрушенный без стен, то есть это катастрофа. Если человек не умеет владеть своим духом, то есть не умеет контролировать свой внутренний человек, он находится в состоянии разрухи. И сегодня, как мы уже говорили, сегодня мы живем в мире, в век, когда очень и очень много ситуаций, обстоятельств, когда люди, наоборот, даже хвалятся этим, что они не могут себя контролировать. Они вот так вот просто живут, и они каким-то образом выражают себя таким. Я хотел бы перечислить основные эмоции, для того, чтобы мы могли немножко яснее понимать, о чем идет речь у нас с вами. Вот. Первый такой блок, очень сильный блок эмоций – это страх. Когда мы говорим о страхе, есть три там подразделения, которые я вижу, хотя можно их больше детализировать. Это боязнь, это беспокойство и паника. Они очень близки друг к другу, одно из одного может выходить, связано. Но, в принципе, посмотрите, страх – это нормальное явление. Допустим, если вы чем-то заболели, вам нужна нормальная доза страха, чтобы заставить вас лечиться. Я когда-то говорил вам уже о том, что у меня есть племянник Марик, такой с огненной головой. Вот. Так у него проблема, у него страха не хватает. Вот он может со ступенек вот так вот шагнуть туда, а там ничего нету. Ему абсолютно все. То есть у него не хватает вот здоровой дозы страха, чтобы он боялся не лезть туда, куда не надо. В воду идет так, как будто по твердой почве. То есть страх – это нормальное явление. У нас должна быть определенная доза страха. Например, когда машина пролетает рядом с вами, вы отпрыгиваете из-за страха. И правильно, машину нужно бояться, иначе она ударит. И может сильно. Но бывает ситуация, когда мы боимся того, чего не нужно бояться. Когда ситуация нормальная, но мы начинаем переживать о чем-то. Мы начинаем беспокоиться о тех вещах, которые не нужно, о которых не нужно беспокоиться. И вот отрегулировать это состояние, о чем нужно беспокоиться, о чем не нужно беспокоиться, опять-таки, может только истина Священного Писания. Рационально осмысленное, взвешенное. И для каждого из нас нам нужно научиться оттренировать, вот, чтобы наш уровень страха был на своем месте. Чтобы мы боялись то, чего нужно бояться, и не боялись того, чего не нужно бояться. Это один такой, достаточно большой такой блок. Если вы помните, в книге «Третье царство» описана ситуация о пророке Илие. Когда этот пророк пережил такое мощное, это, по-моему, 17, 18, 19 главы, третья книга царств. Мощное действие Божие было, когда Бог через него поразил 400 пророков Ахавовых. Пророки, которые служили Ваалу. И после того, когда он поразил этих пророков, он услышал, что Иезавель, это жена этого царя, Иезавель издала указ убить его. Вот смотрите, как интересно, она уже послала людей, которые искали Илию. Смотрите, как интересно, вот только что Илия видел, как Бог огонь с неба свел. Этот огонь пожрал эту жертву и все. Он видел, он знал, что Бог действует. Но сейчас он, во-первых, убегает. Во-вторых, когда он убежал, он не просто убежал, он пришел и сел под можжевеловым кустом. Он сидел в глубочайшей депрессии. Он находился в состоянии, в депрессии, почему? Потому что он боялся. И когда Бог у него спрашивает, Илия, что ты здесь? Он говорит, пророков твоих убили, остался я один, и моей души ищут. И потом Бог выводит его из этого состояния депрессии, из этого состояния страха. Он открывает ему реальность, он говорит, подожди, во-первых, иди делай то, что я тебе скажу, во-вторых, то есть еще не время умирать. Во-вторых, ты знаешь, что еще 7 тысяч человек есть таких, как ты. Тебе кажется, он не знал всех фактов. Ему казалось, что это все так безнадежно, но на самом деле Бог ему показал факты, реальность. После этого Илья встал и пошел, и стал заниматься своим делом. Итак, это первая часть эмоций, это страх. Вторая, которую мы встречаем в книге притчи, это злоба. Есть разные формы злобы. Я показал здесь только две. Первое – это раздражение, и второе – обида. Агрессивное и пассивное. В принципе, от раздражения вы можете там написать, это злость, выражаемая каким-то образом. Это может быть какой-то гнев или какое-то, знаете, состояние, когда это раздражение маленькое, которое возникает, оно эскалируется, то есть оно набирает обороты, оно сильнее, сильнее, сильнее становится. Но, в принципе, суть сводится всегда к одному, к раздражению или к обиде. Что такое обида? Обида – это когда человек, наоборот, замыкается в обиде в себе. Корень один и тот же в злобе. То есть корень, почему, откуда злоба возникает? Злоба возникает тогда, когда человек не удовлетворен чем-то. То есть он считает, что ситуация должна быть другой, а он сталкивается с этой реальностью, поэтому он реагирует на это злобно, то есть сердце его начинает выражать всякую форму злобы. И когда мы говорим о злобе, злоба уже, в отличие от страха, злоба не должна иметь место в сердце человека вообще. Написано, всякое раздражение и ярость, и гнев со всякою злобою да будут удалены от вас. То есть вот это качество, вот эта эмоция, от которой нам нужно постоянно избавляться. Некоторые люди неправильно истолковывают тексты Священного Писания, которые говорят о том, что Иисус Христос взял бич, кнут такой. Вы, наверное, не знаете ни бич, ни кнут, что это такое. Ну, веревка такая толстая. Вот. Взял бич и выгнал продающих и покупающих из храма. И некоторые говорят, вот Христос же гневался, поэтому и мы можем гневаться, и мы можем злиться, ну, когда праведно. Ну, неправедно, да, нельзя, а праведно, то можно. Но в самом деле, вы знаете, Иисус Христос, действительно, Он проявлял вот этот гнев, справедливый гнев, но Он проявлял его без личного раздражения. То есть, Его «я» там не было, Его эгоизм не был уязвлен. То есть, когда Он реагирует на что-то, Он реагирует, Он реагировал твердо и строго против этих людей, но там не было зла в Его сердце. Там не было раздражения Его «я» не было раздражен этим. То есть, когда мы говорим о эмоциях, второй элемент или вторая часть – это зло. Третий элемент – это радость. Что такое радость? Мы можем перечислить там много-много разных элементов, но несколько из них наиболее яркие. Это эмоциональный подъем. Это определенное состояние эмоционального подъема, связанное с приятными ощущениями. То есть, когда человеку хорошо. Я вчера разговаривал с одним молодым человеком, и мы говорили о теме, которую мы будем проводить в следующем месяце. Вот. И он спрашивал там за одну девушку, и я говорю ему, ну ты когда к ней подходишь, у тебя сердце чаще стучит? Да, говорит, чаще. Окей, that's it. Да, это значит, что-то у тебя там есть. То есть это определенное состояние, когда адреналин возникает, дополнительная доза адреналина в крови. Когда человек, вы знаете, сердце его начинает биться, давление поднимается, температура тела поднимается. Ну, в общем-то, это приятно, достаточно приятно. То есть это радость, это то, что связано со светлыми чувствами, со светлым ощущением. Торжество – это когда радость выражена, когда люди просто торжествуют. Я помню, когда мы объявляли Женю с Ирой, я видел, как многие люди торжествовали. И просто даже аплодисменты здесь разразились сразу в зале. Это торжество, то есть это радость выраженная. Это когда люди выражают свою радость. Вот. Следующий элемент – это внутренний покой. Это тоже может быть радость, когда ничего не стучит, адреналина нет. Вот. Но просто спокойно человеку. Он просто чувствует себя вполне, вполне спокойно. И это состояние такой тихой внутренней радости. Он о ней не кричит, он не говорит, ему просто внутри хорошо. Это вот разные качества радости. Но опять-таки это эмоции. Вот это все то, о чем мы говорим. Вот все, что сбоку, вот там, с двух сторон, как вы видели на этой схеме, которую я показывал. Есть еще один блок. Да, кстати, о радости много сказано. Павел говорит, я радуюсь в скорбях моих. Филиппийцам дальше Павел говорит в 4 главе, он говорит о том, что всегда радуйтесь, еще говорю радуйтесь, и он пишет, как обрести эту радость и так далее. Всякие разные аспекты, связанные с этим. В Библии очень много о радости. И последняя характеристика или качество эмоций – это скорбь. Это тоже эмоции. Это печаль, это тоска, это уныние, депрессия. Это примерно может быть вот в увеличивающейся так прогрессии здесь печаль, когда человек, он о чем-то думает, и он видит, что не совсем приятное какое-то известие, не совсем приятное явление какое-то, он скорбит об этом. Вот, он может тосковать, он может впасть в уныние и в депрессию, то есть самое глубокое состояние, когда человек уже просто не контролирует себя, он уже во власти этого чувства. Вы помните, Иисус Христос скорбел? То есть здравая доза скорби может иметь место в жизни человека. Иисус Христос перед тем, как ему идти на Голгофу, он молился, он был в Гефсиманском саду, и он скорбел, очень сильно скорбел. Действительно, когда случаются какие-то обстоятельства, которые трудные, сложные обстоятельства в жизни, когда они происходят, да, это естественно, что человек скорбит о них. И будет ненормально, если человек, абсолютно не реагирует на скорбные ситуации, на скорбные обстоятельства. Но когда мы говорим о верующих людях, верующие люди, они всегда в скорби имеют утешение. Во всяком случае, мы читаем в Ветхом Завете, когда кто-то у кого-то умирал, то написано: «Скорби месяц, и после этого перестань». Интересно, да? Сказано как. Скорби месяц, а потом выключи скорбилку. Перестань. То есть речь идет о том, что в определенное состояние, да, это нормально, когда мы печалимся о чем-то, но нам нужно эту скорбь победить обязательно. Как мы его победим? Здравым смыслом. Вот тем вот центральным блоком, о котором мы говорили, реально рациональным осмыслением того, что произошло. Рациональным осмыслением будущего, рациональным пониманием того, куда все это движется, каким образом это все должно выглядеть. То есть мы говорим о том, что у нас есть возможность или необходимость для того, чтобы мы могли контролировать свои эмоции. Кроме того, мы можем отнести к эмоциям также похоти. Они тоже очень сильно связаны с эмоциями, то есть это то, когда мы что-то хотим. Вы знаете, почему это связано с эмоциями? Потому что нам кажется, что вот в этом объекте будет содержаться наша радость, наше счастье. Вот когда молодой человек влюбился в девушку, ему кажется, он живет тем, что ему кажется, что эта девушка его осчастливит. Ему с ней будет хорошо. И поэтому вот это чувство, любовь, она тоже имеет эту же самую направленность. Это когда человеку хорошо, когда, если взять нормальную библейскую любовь, кстати, можете запомнить, в следующий месяц это вам пригодится определение. А если взять настоящую любовь, это когда человек счастлив от того, что он служит кому-то, он посвящает свою жизнь кому-то, девушка посвящает свою жизнь парню или парень девушке, и он счастлив от того, что он живет для нее. Счастлив от того, что он делает ее счастливой. Или она делает его счастливой. Вот это настоящая любовь. Человеческая любовь или земная, мирская любовь, вот, это совершенно по-другому. Это когда человек видит удовлетворение себя. Он видит в своем партнере объект, который должен его удовлетворить. Который должен ему что-то дать, ему что-то сделать. Посмотрите, все это связано с эмоциями. Все это связано с одной или другой формой вот этих вот четырех эмоций, которые я перечислил. Итак, мы говорим о том, что эмоции должны быть правильными, во-первых. Во-вторых, эмоции должны быть контролируемыми. Нормальные люди умеют контролировать свои эмоции. Вот поэтому в книге притчи очень много сказано о необходимости контролировать эмоции. Я сейчас прочитаю несколько этих текстов. И хотел бы, чтобы вы могли проследовать вместе со мной и посмотреть, просто посмотреть эти предупреждения, которые очень важны. Притчи говорят о трех основных видах эмоций. Три основные вида упоминаются в книге притчи. Первое, очень много сказано о эмоциях гнева. И везде, где сказано, наверное, мест 15 или 20 в притчах есть о гневе, и везде о гневе сказано отрицательно. Нигде, ни в одной ситуации нет какой-то позитивной оценки или позитивного представления гнева. Посмотрите, притчи 14:29. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. То есть сравниваются два человека. Один человек, который гневается, раздражается легко, и другой, который не раздражается, терпит. То есть терпеливый человек, у него много разума. Раздражительный выказывает глупость. Ну, возьмите вот вашу жизнь. Вспомните ситуации в вашей жизни, в ваших делах. Вспомните, где, на каком уровне у вас давление внутри поднимается настолько, что пробку срывает. Что вы начинаете раздражаться. Ну, вот когда кто-то, там, ваша сестра, допустим, младшая, или брат, ну, раз сделали что-то, раз вы поставили сюда, они ее переставили, или вообще потеряли. Второй раз вы поставили, они опять потеряли. Третий раз поставили, оно опять стоит где-нибудь другой. На какой раз у вас крышку сорвет? То есть речь идет о том, что терпеливый человек – это тот, у кого много разума. То есть у кого больше разума, он будет больше терпеть. У кого меньше разума, быстрее будет раздражаться. 22 глава, притчи, 22 глава, 24 стиха. Здесь вообще очень серьезно сказано. Смотрите, не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу свою. Вот оказывается, насколько гнев опасен, что даже с человеком, который постоянно вспыльчив и гневлив, Бог говорит о том, что не нужно с ним дружить. Не нужно иметь с ним общее. Почему? Потому что ты невольно будешь перенимать у него этот стиль жизни. То есть это достаточно серьезно. Если вы хотите сохранить себя целостной личностью, если вы хотите правильно жить, то вам нужно в вашей жизни ясно посмотреть, чтобы вы могли иметь общение с теми людьми, которые стабильны, которые эмоционально сбалансированы, которые спокойно могут реагировать. Понятно, даже и у них, если вы их доведете, может крышку сорвать. Но ищите себе друзей, у которых запас прочности чуть-чуть повыше, чуть-чуть побольше. Для того, чтобы учиться у них правильным вещам. 29 глава книги Притчи, 22 стих. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит. Вы знаете, я прожил 43 года уже с половиной. За свои 43 года, так скажем, имел свою дозу вспыльчивости, раздражительности, гнева и так далее. Я вам могу сказать, вот если бы у меня была возможность пережить мою жизнь заново, вот это первое, что я бы убрал. Потому что ни от одной ситуации, где я когда-то раздражался или был вспыльчивым, ни от одной ситуации я ничего не приобрел, только потерял. Очень много потерял. Независимо от того, как бы вас ни выводили из себя, в какие бы ситуации вы ни попадали, поставьте перед собой цель. Пусть это будет для вас основанием, пусть это будет смыслом, пусть это будет тем, для чего вы живете и как вы живете. Чтобы вы хранили себя от вспыльчивости и от гневливости. Значит, это первая категория, о которой говорится в книге Притчи. Есть вторая категория. Есть, о которой тоже достаточно много сказано, это когда человек очень быстро реагирует своими словами. Эта категория связана с легкомысленностью и связана, может быть, с какой-то формой желания себя показать. Опасность поспешной реакции слов. Посмотрите, пожалуйста, 13 глава Притчи с 3 стиха. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает рот, тому беда». Вы знаете, у меня не хватило сегодня времени говорить о женщинах подробно и много говорить. Но вы знаете, что они говорят в 3 раза больше, чем мужчины? В среднем. То есть некоторые, значит, еще больше. Ну, такое устройство. Но Священное Писание говорит нам о том, что каждое наше слово имеет значение. И когда мы слишком быстро реагируем, это мы просто позволяем своим эмоциям выплеснуться. Нам нужно научиться контролировать себя. Для того, чтобы не было беды. Здесь написано, кто широко раскрывает рот, тому беда. 18 глава, 13 стих Притчи. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. То есть тогда, когда вы действуете, не проанализировав всех фактов, это говорит о том, что вы, ну, я не скажу, что у вас не все дома, но здесь написано «глуп». Здесь написано, что недостаточно умен, так скажем, мягко выражаясь. То есть нам нужно учиться очень взвешенно подходить к тому, что мы говорим. Нам нужно учиться контролировать свое желание. Знаете, иногда человеку так и хочется свои 5 копеек вставить. Вот разговаривает там кто-то, ему нужно обязательно. Обязательно ему нужно сказать что-то. Вы знаете, вы гораздо больше приобретете, если вы подумаете несколько раз, а потом скажете. Иакова, 1 глава, 19 стих. Он объединяет здесь 2 вот этих фактора. Первый, который мы говорили о гневе, и второй, который мы говорим о поспешных словах. 19 стих. «Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев». Слушайте внимательно. И еще об одних эмоциях написано в книге Притчи. Это эмоции привлекательности. Что это такое? Книга притчи говорит в нескольких местах, я приведу только одно и приведу еще одну ситуацию. Это вот то, когда человеку что-то нравится. То есть он думает, что в этом объекте его радость. Вот в этом объекте он получит какое-то удовлетворение. И книга притчи очень подробно предупреждает. Он говорит, внимательно смотри. Там много сказанного. Если помните, когда попадаешь в дом богатого человека, и тебе дают еду там, контролируй, чтобы ты не ел много там. Тебе нравится, тебе хочется. Ну, сегодня, кстати, в дом небогатых людей вы попадаете к себе на кухню, и вам тоже нужно контролировать, чтобы не есть много. И очень часто людям трудно контролировать себя. Вы знаете, почему сегодня Америка страдает, или большинство людей, очень многие, 2/3, по-моему, страдают от излишнего веса? Потому что люди не умеют контролировать то, что им хочется. И потому что это празднуется везде, это преподносится и говорится, ты достоин этого гамбургера. На всех плакатах. Я не знаю, насколько нужно быть глупым, чтобы действительно поверить в эту ерунду. Я слышал, один человек пытался месяц питаться гамбургерами, но кроме того, что он вес набрал, у него печень там удвоилась в размерах, вот, холестерол повысился, там все системы эти самые организма подключались. Но все это преподносится так, что вот если ты хочешь, have it, займи в банке деньги, пойди там под страшный процент, но you deserve it. Это идея, которая воспитывается в массах сегодня. Священное Писание говорит совершенно по-другому. Священное Писание говорит, умей контролировать свои желания. Независимо от того, даже если у тебя есть деньги на это, даже если у вас есть возможности, умейте, учитесь контролировать свои желания. В 23 главе книги притчи конкретно сказано об одном привлекающем элементе в 31 стихе. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Это можно сказать о разных формах современного развлечения. Когда люди смотрят, и они думают... Ну вот я вам приведу пример. Фильмы, которые очень многие люди смотрят. Многие люди думают, что это просто релакс, это просто развлечь, это просто... Ну вы знаете, что они жалят вас, как аспид? Вы знаете, что каждый из них несет свою дозу, или большинство, подавляющее большинство, несет свою дозу яда, которая прежде всего ваше мышление, вашу систему стандартов разрушает. Вы приходите в церковь, вот здесь проповедники, руководители, ваши руководители групп пытаются воссоздать эту систему, поставить, ага, вот это вот пункт А, вот это Б, вот это вот начало, это продолжение, вот это завершение. Вроде выстроили вас в воскресенье. Пришли, включили ящик, все это разломилось. Почему? Потому что мощный поток информации преподносит вам красивую жизнь, построенную совершенно на другой системе ценностей. И вы в замешательстве. И вот точно так, вот здесь сказано о вине. Но в принципе это правда не только о вине. Это правда о многих-многих формах развлечения, которые несут в себе яд. И нам нужно научиться контролировать свои желания. Нам нужно научиться вот эти желания ставить преграды этим своим желаниям, не давать им развиваться. В книге Судей, это еще один интересный момент. Кстати, мне часто приходится иметь беседы с молодыми людьми и с девушками по поводу того, как они думают о планах жизни. Это нормально, об этом нормально думать. Вот. И я всегда задаю такой вопрос. Приходит ко мне молодой человек и говорит, мне нравится эта девушка. Я ему задаю вопрос, а ты готов жениться? Ну, мне еще 5 лет учиться, потом еще 2 года там интернатура, потом еще... Окей, через 5 лет придешь. Ну, нравится. Shut it down. Если ты не готов действительно развивать эти отношения, чтобы у вас была семья, зачем терзать себя и ее? В принципе, все здесь. Ну, чувство, ну не могу, вот распирает. Смоги. Тебе голова дана для чего? Для того, чтобы ты мог подчинять свои чувства здравому смыслу. То есть, когда мы говорим о том, что человеку нравится, мы говорим о том, что нам нужно научиться вот это нравится контролировать. Посмотрите, в книге Судей, 14 глава, 3 стих, написано о Самсоне, об этом судье, который был, который попал в тяжелейшую неприятность. И у него много неприятностей было в жизни. Посмотрите, 3 глава. «Отец и мать сказали ему, разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу мое, «Ее возьми мне, потому что она мне нравится». Все. Этим сказано все. Нравится просто. И для многих это магическое слово. Вы знаете, конечно, это нормально. Мне нравится синяя рубашка. Вам уже нравится ваш автомобиль. Это нормально. Да, Бог дал нам жизнь, как я сказал, дал эмоции, они делают цветную нашу жизнь. То есть они помогают нам радоваться, наслаждаться жизнью. Но когда мы говорим о том, что вот то, что нам нравится, ведет нас к какой-то форме греха, мы не имеем на это права. К любой форме греха. Когда то, что нам нравится, кого-то толкает в грех, мы не имеем на это права. То есть наша задача учиться контролировать то, что нам нравится, доходить до той точки и останавливаться, если это действительно не приносит Божьего смысла. У Самсона написано так, возьми ее мне, ему говорят аргументы, она же необрезанная, то есть она неверующая, она совершенно в другом народе, это народ, который враг народу Божьему. Он говорит, ну нравится. Вы знаете, очень много-много проблем было у Самсона, именно потому, что ему просто нравилось, и он не способен был контролировать эти свои желания своим разумом. Окей, библейские методы решения проблемы эмоциональной нестабильности. То есть, как найти эмоциональную стабильность? Как найти, как научиться жить так, чтобы наша жизнь могла действительно контролироваться правильно? Опять-таки, книга «Притч» предлагает нам много рецептов, много методов, несколько конкретных принципов, что нам делать для того, чтобы научиться эту всю ситуацию контролировать. Во-первых, самое первое, нам нужно вернуться к Божьей мудрости. Начало мудрости, страх Господень. Я сегодня прочитал всю книгу «Притч» перед тем, как прийти сюда. Просто еще раз просмотрел много-много разных текстов, которые все пронизаны вот этой идеей. Смирение, страх Господень, благополучная жизнь. Мудрость, благополучная жизнь. Вот везде, вот это красной нитью проходит по всей книге «Притч». То есть мы говорим о очень важном блоке, который нужно созидать. Building up, день за днем, каждое воскресенье. Каждая группа ваша в пятницу, или собрание в четверг, или еще какие-то ученичества у вас занятия. То есть вы созидаете вот эту вот мудрость от Бога, в страхе Божьем, которая созидается. Притча 14 глава, 16 стих. «Мудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян». То есть чем больше у нас будет библейской Божьей мудрости, тем больше мы будем удаляться от зла. Тем больше мы будем убегать от раздражения, мы будем уходить от самонадеянности. 17 глава, 14 стих. «Начало ссоры, как прорыв воды, оставь ссору прежде, нежели она разгорелась». То есть смотри, определенная мудрость. Бог говорит о рассудительности. Слушай, если ты вот до этой черты не остановишься, то там потом будет прорыв воды, там уже ты дальше не остановишься. И поэтому Он говорит, ты рассуди своим разумом. Вот тебе нужно остановиться до того, как ты дойдешь до этой границы. Потому что там потом сметет все. Как прорыв воды, который не оставляет ничего стоящим на своем пути. 19 глава, 11 стих. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Вы знаете, все вот эти тексты, которые мы сегодня приводим, все эти тексты, они помогут вам быть эмоционально стабильными. Если вы будете воспринимать их, записывайте их, учите их, запоминайте, сделайте так, чтобы они действительно влияли на вас и реально вас формировали. 13 глава, 16 стих. «Всякий благоразумный действует со знанием, а глупый выставляет на показ глупость». Вот заметьте, сравнение какое. Благоразумный – это тот человек, который основывается на знании, который основывается на фактах, который рационально осмысленный и действует. А человек, который раздражителен, здесь написано, человек, который вспыльчивый, человек, который глупый, он выставляет свою глупость на показ. У него нет вот этих вот двух фактов и нет рационального осмысления. Там одни эмоции. И действие, основанное на эмоциях. Итак, первое. Божья мудрость и рассудительность. Укрепляйтесь в познании, наполнении Божьей мудрости. Познавайте ее больше. Учитесь размышлять. Учитесь здраво оценивать ситуацию. И учитесь, чтобы вот этой базы у вас было достаточно много, чтобы она влияла на ваши эмоции и влияла на ваши действия. Второе. Долготерпение. Мудрость с рассудительностью. Второй большой элемент – долготерпение. Я хочу вам привести сначала один текст из второго послания к Фессалоникийцам, вторая глава. Здесь написано о ситуации, когда люди не могли терпеть, то есть они поспешили. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и не смущаться ни от какого духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». Пришли люди в Фессалонику тогда, которые стали говорить о том, что, вы знаете, уже Христос пришел, уже было явление пришествия Иисуса Христа. И люди перепугались и попали в смущение, и не знают, что делать, и в замешательстве находятся. И он обращается к ним и говорит: «Я вас прошу, не спешите, не спешите. Не спешите реагировать. Внимательно посмотрите на реальность фактов. Я вам сейчас все расскажу. Я сейчас все расставлю на свои места». Знаете, очень часто мы спешим. По разному поводу. Но если взять вот этих вот людей, о которых я уже говорил, молодых, и ребят, и девчонок, которые им 17-18 лет, они начинают думать о замужестве, о семейной жизни как-то. Естественно, в это время приходят всякие мысли разные. Вот, они начинают думать об этом, вот, и потом они думают: уже 18 лет, а еще никто не предложил. Старой девой останусь. Подождите, вы потерпите немножко, вы просто успокойтесь. Или, ребята, да нет, вот, там еще ему не светит, далеко-далеко еще, когда он может жениться. А вдруг уйдет девчонка? Вдруг другой кто-то придет? Терпения нет у людей. Просто нет элементарной способности вытерпеть до того времени, когда придет время. Священное Писание очень много нам говорит о том, чтобы мы не спешили колебаться умом, чтобы мы не спешили действовать на основании разных вероятных, возможных всяких факторов, которые могут случаться, чтобы мы всегда основывались на реальных фактах, которые мы встречаем в Священном Писании. Притчи, 15 глава, 18 стих. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Учитесь терпению. Когда-то давно, очень давно, я был, не знаю, лет 15 мне было, наверное. Я слушал по радио рассказ, который читал Родион Березов, кажется. Этот рассказ назывался «Заговорная или наговорная водица». Он еще с таким волгоградским акцентом так это читает. Может, даже у кого-то где-то есть этот рассказ. Суть его в следующем. Значит, одна женщина очень плохо с мужем жила. Никак мира не было. Ей сказали: вот там вот в деревне, там где-то за 10 километров, есть дедушка, который водичку дает, и водичка помогает. Он специально там, он помолится, там что-то пошепчет на этой водичкой, и он помогает, очень сильно помогает в таких ситуациях. Ну, она уже до «не могу» уже было, все, пришла к этому деду, вот, и говорит: «Дедушка, вот так и так, вот нету лада, нету мира». Он говорит: «О, внучка, помогу тебе». Вносит бутылку, говорит: «Вот смотри, значит, как только муж на тебя будет наезжать», ну, он так не сказал, конечно, как он будет на тебя там, кричать будет на тебя, вот, «так ты сразу возьми глоточек со своей бутылочки и держи, пока он не перестанет. Как только успокоится, можешь проглотить». И так все время. Она принесла эту бутылку. 2 недели мир стоит и тишина в доме. Абсолютное спокойствие. Водичка закончилась, она бежит к дедушке опять, говорит: дедушка, так и так, помогло, еще надо. Принесла там ему курочек, там всяких разных снадобья, там, чтобы отблагодарить дедушку. Дедушка вынес, дал ей еще одну бутылочку, говорит: а потом, когда это кончится, то из-под крана набери, тоже поможет. Оказывается, все, что нужно, это просто воды в рот набрать. Это просто перетерпеть. Просто не ответить. И тогда ссора не получится. Вы знаете, что в ссоре всегда два человека. Невозможно, чтобы один человек ссору сделал. Невозможно. Доверьте Богу свою жизнь. Доверьте Богу свои обстоятельства. Вместо того, чтобы брать, пытаться все в свои руки, попробуйте увидеть Бога в этом. Попробуйте увидеть Его решение, то, что Он контролирует. Контролирует людьми, контролирует ситуации. 15 глава книги Притчи с 1 стиха. Кроткий ответ отвращает гнев, оскорбительное слово возбуждает ярость. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгают глупость. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Кроткий язык – древо жизни, необузданный – сокрушение духа. Нам нужно научиться, друзья, видеть, что Господь на всяком месте, очи Его, они видят злых, они видят добрых, они видят вас. И поэтому кроткий язык – это то, что будет давать жизнь, необузданный, раздраженный. Это то, что будет приводить к сокрушению духа, вашего прежде всего. Больше всего от вашего раздражения страдаете вы сами. Конечно, и люди вокруг вас, но больше всего страдаете вы сами. 29 глава книга Притчи, 11 стих. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Опять-таки, существует много всяких психологических теорий, что ты должен там пойти, пойди подушку там побей, там, или еще там, там, выйди в поле, там, на лягушек накричи, там, и еще там что-нибудь. Вот. Здесь написано о том, что нет, это нужно просто переключить в своем сознании. Мудрый сдерживает, мудрый просто находит причину не гневаться. 30 глава притчи, 32 стих. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Очень интересно. Если ты уже сделал одну глупость, то есть ты помыслил злое, не делай вторую, остановись хотя бы здесь. То есть помыслить злое – это уже глупость. Не давайте этой глупости реализоваться еще в ваши слова и в вашу речь. 20 глава притчи, 3 стих. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Это все о сильном характере, это все о способности контролировать эмоции. Смотрите, честь для человека отстать от ссоры. Наше «я» говорит о том, что нет, нет, нам нужно доказать. Но Бог говорит, что честь совершенно в другом. Честь в том, чтобы ссоры не было. Сделайте все, чтобы ее не было. 29 глава, 25 стих. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Давайте научимся, друзья, надеяться на Господа, доверять Ему свою жизнь, доверять Ему свое будущее. Давайте учиться быть верными вот в этой надежде, чтобы у нас терпение было. Иисус Христос, Он показал нам пример терпения. Очень много, много самых различных обстоятельств, в которых Он показывал, являл это терпение. Это было в искушении в пустыне. Это было с учениками много-много раз, когда они проявляли свое маловерие. Это было в Гефсиманском саду, это было на Голгофском кресте. Если мы говорим о настоящем христианстве, друзья, нам нужно учиться характеру Иисуса Христа, Его настоящему характеру.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого – является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!